У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! Это радиостанция «Говорит Москва» и программа «Радиошкола». Меня зовут Юлия Варшавская. Я креативный директор проекта про образование и воспитание детей «МЕЛ». И сегодня у нас в гостях Саша Хейфец и Лида Лобанова, основательница открытой межмузейной программы для подростков. И будем мы говорить о том, почему подростки выбирают творческие профессии и как им вообще стать частью большого мирового и российского искусства. Привет, девочки!
Привет, Юля. Добрый день всем.
Привет всем.
Очень рада оказаться в эфире.
Да, и мы очень рады, что вы оказались у нас в эфире. Пока я готовилась к нашей программе, я вспомнила божественную цитату из Курта Вонегута о том, что если ты хочешь разочаровать своих родителей, но тебя не тянет на гомосексуализм, то ты можешь пойти в искусство. Я думаю, что вы ее хорошо помните.
Да, вероятно, мы ее слышали даже по отношению к нам в детстве.
Вот. Но кажется, что сегодня в мире все серьезным образом меняется. И на самом деле эта ироничная фраза, мягко скажем, уже не актуальна. Действительно ли сегодня все больше подростков хотят отдать себя творческим, креативным профессиям?
Ну, у меня есть ощущение, что, в принципе, действительно, родители уже чуть спокойнее реагируют, когда ребенок выбирает то или иное направление для своей жизни. Вот. Но при этом ясно, что есть некоторая разница, в общем-то, социального статуса, да, в котором пребывает родитель и в котором пребывает, соответственно, его ребенок. И есть разница в комьюнити, который присутствует в школах. Поэтому нельзя сказать, наверное, однозначно. То есть по факту нужно, конечно, смотреть статистику, что там сейчас происходит. Но по просто личным ощущениям дети в частных школах действительно стремятся выбирать творческие профессии и делают это осознанно, спокойнее гораздо, чем это происходило раньше. То есть я дизайнер, это уже не ругательство, да, вот что, наверное, здорово. Но, с другой стороны, тренды же постоянно меняются, и вообще невозможно говорить, как бы предсказывать, что будет там через 2-3 года даже у ребят, несмотря на то, что они там в 14 лет уже все бегут на профориентацию и стараются понять, что же их ждет в будущем. Есть некий вот навязчивый, как мне кажется, тренд как раз-таки с профориентацией, то, что родители сильно заранее начинают планировать будущее ребенка, навязывать какие-то свои решения, и мне кажется, это никак не изменилось, кроме того, что сейчас очень много людей, которые готовы твоего ребенка взять, провести с тобой энное количество тестов, с твоим ребенком тоже, и в итоге сказать: так, вот он будущий биолог, например. Меня это несколько пугает. Я, например, все время оказываюсь в ситуациях обсуждения с мамами детей помладше, потому что у меня самой сын, ему 7 лет, и первоклассники, их мамы все время обсуждают: так, ну, замечательно, вот сильная математика, это означает, что, значит, уж точно сможет потянуть и стать экономистом. То есть это ощущение, что вот этот дискурс, он остался абсолютно, как был и там 10, и 20, и 30 лет назад. Поэтому дальше все зависит просто от того, в какое комьюнити, собственно, ты попал. Если в этом комьюнити преобладает творческая какая-то история, то, конечно, дети к этому относятся органичнее, и родители тоже.
Мне еще кажется, что на самом деле выбор каких-то таких проб про искусство, это часто не совсем выбор сразу про профессию, да, и мне кажется, что сейчас, в принципе, сильна тема того, что ты можешь реализовываться не только в профессии, и у тебя может быть насыщенная другая нерабочая часть жизни, ты в ней можешь довольно сильно выбирать какую-то совсем другую траекторию, и это, ну, не дуализм, не условно я отрабатываю на работе и потом что-то делаю, я вполне могу быть счастлив на своей, может быть, какой-то такой более классической работе, совершенно там входить в свободное время, что-нибудь совершенно прекрасное. Прекрасное, например. И наоборот, это делает жизнь гораздо более такой глубокой, полноценной и насыщенной для ребенка. И это как раз скорее такие культурно-художественные программы, они как раз позволяют, и такое твое вовлечение и участие, оно позволяет развивать вот эту насыщенную вторую часть жизни.
Угу. Ну, при этом, когда, не знаю, там, я была маленькая или моя сестра младшая была маленькая, когда речь шла о каких-то занятиях творчеством, я не знаю, музыка, рисование, еще что-то, это всегда было сугубо факультативно. Но сейчас, а сейчас что-то меняется, то есть сейчас это начинает рассматриваться как все-таки профессия или нет?
По моим ощущениям, да. Более чем. Действительно, огромное количество людей выбирает факультатив не с точки зрения того, что это будет просто приятным дополнением к общему развитию, а то, что ребенок может этим увлечься, и тогда это перерастет в нечто большее. То есть, мне кажется, внимание здесь родителя к потребностям ребенка просто стало гораздо выше, и, в принципе, учитываются и, собственно, потребности этого ребенка, да. Если он готов отдавать свое время музыке, и ему очень нравится, то ребенок старается подстелить, то родитель старается подстелить соломку и вырулить как-то в творческую стезю вместе с ним.
Ну, и мне кажется, еще отвечая на этот вопрос, конечно, мы не можем говорить только с позиции, например, там, родителя или там, авторов каких-то разных программ для детей и подростков в области культуры и искусства, но мы должны, конечно, учитывать, что вообще рынок профессиональный, он зависит не только от нас, но вообще от некоторых политических аспектов и так далее, и, конечно, если оценивать, например, такие исследования, как «Атлас профессий будущего», да, или, например, доклад Boston Consulting Group про образование в России, то, конечно, это связано с тем вообще, как развивается экономика, как развивается рынок. И да, перспектива вот этого креативного сектора, она есть, она отслеживается, но понятно, что процентно она все еще в меньшинстве, нежели более классические специальности.
Ну, в том-то и главный вопрос, потому что, например, я не знаю, кроме, не знаю, там, условного факультета журналистики или каких-то театральных вузов, а если я хочу заниматься какой-то творческой профессией, куда я пойду после школы? Как, куда мне вообще с этим всем моим идти? Художественное училище? То есть где есть какой-то, я не знаю, концентрированном виде разные творческие профессии, которым можно научиться?
Ну, тут, конечно, на самом деле, если мы говорим исключительно про Москву или, например, какой-то российский контекст, ну, даже, наверное, скорее про Москву, то, конечно, выбор все время развивается, растет, да, то есть в высшей школе экономики, например, школа, департамент медиа, там, в который ходит и школа дизайна, и школа коммуникации медиа, там довольно активно и быстро появляются новые программы от кураторства современного искусства до дизайна разных типов и видов, до, например, консорциума и, соответственно, новая школа, московская школа музыки, британка. Это все, в принципе, сейчас, мне кажется, на подъеме, и рынок именно образовательных предложений в этом сфере очень сильно растет и быстро развивается.
Угу. Единственное, пока, мне кажется, просто преобладают коммерческие школы.
Вот, вот, это ровно то, о чем я хотела сказать, потому что все, что знаю я, за это все ты не можешь пойти туда, как на какой-нибудь мехмат.
Да, потому что пока еще госшколы немного отстают, наверное, действительно от запроса. Но при этом вот Лида абсолютно права, что вышка старается следить очень за трендами, да, и быстро-быстро идти в ногу со временем.
Угу. А расскажите же тогда, что происходит в школе, потому что, если я правильно понимаю, в рамках своего проекта вы в том числе сотрудничаете со школами или пытаетесь понять, что там происходит.
Абсолютно верно.
Я не припомню, честно говоря, чтобы в старших классах, а речь идет о старших классах в вашем проекте, кто-то серьезно занимался моим творческим развитием. Что происходит в школах? Кроме уроков МХК, и то не везде, я ничего не знаю.
Ну, у нас сейчас такой как раз-таки период погружения, то есть мы находимся в стадии, когда мы каждый день общаемся с какой-то новой школой, и впечатления очень разные.
Расскажите, очень интересно.
Вот, но, опять же, мне кажется, школа школе рознь, то есть есть школы, где учителя крайне заинтересованы в том, чтобы дети развивались в разных направлениях, и проектная деятельность там не воспринимается, например, как что-то страшное, непонятное и неинтересное. Есть школы, которые не понимают, зачем им как бы вводят дополнительные дисциплины, да, и что с ними делать. Но это, опять же, проблема не школ, того, что, в принципе, нет методологий внятных, да, по которым бы они могли, по которым бы учителям было бы легче, да, разбираться, в принципе, что такое проект, да, зачем его делать вместе с ребенком. Мне кажется, что у нас сейчас было несколько невероятно вдохновляющих встреч, о которых мы, наверное, можем даже упомянуть. Мы были в новой гуманитарной школе, где 25 лет ведется проектная деятельность. У них свои наработки, своя методика. Проекты, которые мы видели детей, это просто прекрасная работа абсолютно. То есть они уже делают там свои мультфильмы, анимацию, пишут свои книги, придумывают какие-то невероятные...
Костюмы для спектаклей современных и так далее.
Да, да. И это как бы класс, то есть это высокий довольно-таки уровень, и видно, насколько учителя вовлечены, насколько им важно, да, чтобы ребята развивались и понимали, как все устроено. Мы были в европейской гимназии, например, там тоже обстоят дела довольно серьезно.
Это в Санкт-Петербурге?
Нет, это в Сокольниках, европейская гимназия, там Иван Алексеевич Богунцев сейчас директор, и вот он как раз совершает там какие-то большие перемены. Там проектная деятельность такая очень серьезная, тоже методология.
Международный стандарт.
Да.
То есть как бы они действуют в рамках международного стандарта, потому что дети получают международный диплом, и в этом смысле там тоже все хорошо.
Да.
Но фокусом для нас, конечно, являются скорее такие более среднестатистические школы. И, конечно, понятно, что проектная деятельность сейчас много где вводится, и в основном все-таки она коснулась учителей-предметников, да, и тогда и довольно сильно из научно-технической инициативы, в принципе, есть какие-то уже наработки, и есть внешние люди, которые в этом заинтересованы, которые приходят в школы. Все, что касается научно-технической подготовки, да, научно-технических таких проектов. А вот в области какой-то культуры, искусства гуманитарной, да, гораздо немножечко слабее, скажем так, меньше таких опытов, ребятам не совсем понятно, куда идти, преподавателям тоже, и если сравнивать в процентах, условно говоря, предметы, то там физика, химия, ну, а МХК – это как бы один. Вот, и, соответственно, все ребята, которые хотят делать гуманитарные предметы, не могут свалиться на одного преподавателя, есть вот такие и организационные, да, и содержательные ограничения. Но постепенно, на самом деле, все равно проектная деятельность вводится, просто она во многом не методологизирована.
Нет условий,
часто, и условий нет,
по
да.
сути. То есть очень постепенно начинает, да, развиваться направление. Очевидно, что многие реагируют таким образом, что... ну, вызывает это скуку, как бы изначально, скуку и отторжение, что дополнительная какая-то история, как бы, ну, хочешь делать проект, как бы напиши реферат. И если 14-летнему товарищу выпадает возможность написать реферат, очевидно, он это воспринимает негативно, нежели с радостью, да, и из интересного как бы проекта, из интересной работы, которая бы могла его воодушевить на что-то, это превращается как бы в отписку, и в лучшем случае там заканчивается стен газетой, что довольно грустно с учетом того, насколько сильно в Европе и в Штатах развивается вся эта история, и там многие года, да, построены на том, как ребенок, в общем, на практике понимает вообще, как собрать из ничего что-то и сделать какую-то большую серьезную историю, как, в общем, ее презентовать в свет, да, как получить обратную связь, как перепридумать какое-то направление для себя. Ну, это, в общем... такая очень важная ступень, да, которая ему позволит потом, в принципе, как бы смотреть на то, как работа устроена.
Угу. Расскажите вообще про этот тренд, потому что это, на самом деле, гигантский мировой тренд. Я даже знаю, что где-то в Америке, где-то рядом с Силиконовой долиной у Илона Маска есть своя школа закрытая, где только проектная деятельность, где вообще нет никакого стандартного подхода. То есть получается, что это какой-то супермировой тренд, который к нам только еще, как обычно, потихонечку приходит. Почему это важно? Что это такое? Как это появилось? Расскажите.
Mm-hmm. Ну, на самом деле, это... как обычно, идет не совсем чтобы от школы, да, а идет сверху, из того, как меняется вообще то, как происходит процесс вокруг.
Под Подход к образованию в целом.
И не только к образованию, сколько к тому же рынку, к тому, как функционирует общество. И понятно, что из каких-то процессуальных и долгосрочных историй мир перешел в такой проектный, очень динамический, сменяемый, гибкий мир. И, конечно же, идея проектного обучения, она, собственно говоря, идет от того, что и внешний мир начинает функционировать в больше проектном режиме, да. И проектное обучение, оно, конечно, позволяет, когда мы сейчас говорим, научно-технические или гуманитарные, это на самом деле все, ну, такая, скорее, такой верхний слой, потому что, по сути дела, рамка внутри одна и та же, которая позволяет тебе в довольно, например, короткие сроки освоить огромное количество навыков, необходимых просто для жизни, да, то есть как тебе работать с командой, как тебе определить цели и задачи, вернее, вот, как тебе определить цели и задачи, как тебе понять, кто и что тебе нужно, да, как потом собрать под эту команду, найти заинтересованных каких-то людей, понять, какая у этого будет аудитория или не будет аудитория, для чего ты это делаешь, да, спланировать время. То есть все эти навыки, которые пригождаются тебе на самом деле в твоей day-to-day ежедневной жизни, они все заложены в проектное обучение. И, собственно говоря, ровно вот эта применимость для большой жизни, в кавычках, да, и есть основа того, почему проектное обучение так мощно вообще вошло в образовательный процесс.
Кажется, если смотреть с точки зрения родителей-старшеклассника, та цель, которая у них есть в итоге, это сдать ЕГЭ, как раз противоречит возможности существования проектной работы, потому что ты не можешь отвлекаться от зубрёжки или от натаскивания себя на тесты.
Да, мы, на самом деле, приступая к проекту, очень боялись фактора ЕГЭ. Нам казалось, что, в общем, это сильно помешает собрать аудиторию. Но мы пошли по старому пути, мы собрали фокус-группы, мы поговорили с ребятами, которые учатся, участвуют в программе СКВТ в Политехническом музее, такая программа для подростков, которая ориентирована на тех, кто уже определился и хочет стать в будущем куратором или поэтом. Вот, и получили довольно интересные ответы, то есть, да, все действительно зубрят, и все боятся ЕГЭ, и родители переживают, но при этом дети абсолютно готовы все равно посвящать свое время на те увлечения, которые у них есть. И они довольно четко это артикулируют, у них вообще нет проблемы с тайм-менеджментом, если можно так сказать, то есть они говорят, да, если нам интересно, мы будем ходить. Другое дело, что у некоторых действительно довольно загруженный график, то есть репетиторы, дополнительные курсы, соответственно, нам пришлось долгое время думать просто над тем, какие часы мы будем проводить занятия, да, если мы хотим, чтобы ребята посещали их. И мы в итоге остановились на выходных, и многие, в общем, я смотрю все, что сейчас происходит на рынке, огромное количество занятий для подростков проходит именно выходные, да, потому что все равно здесь как бы зависит все от того, готов ли сам молодой человек приехать и поучаствовать в какой-то истории, да, и отдать этому свои там 2-3 часа выходного дня. Вот, но ЕГЭ в итоге не является препятствием, да, то есть, вероятно, есть процент детей, которые загружены до такой степени, что они хотят выходные просто проводить, не знаю...
Лёжа.
Лёжа, да, в парке зимой, в подъезде, вот, но на самом деле, я думаю, что те, кто чем-то увлечен, ЕГЭ не является препятствием. Они все равно до нас дойдут, надеюсь.
Да, да. Воодушевлена моими словами про ЕГЭ. Расскажи, что ты наболела?
Ну, как-то да. Как-то немножко и учителя просто про это говорят. Это такой мощный ограничитель, потому что понятно, что когда ты хочешь сделать проект, и хочешь сделать его реально, не на бумаге, не в PowerPoint, а хочешь дать возможность действительно от А до Я, да, провести ребят через вот этот опыт, когда ты спродюсировал что-то, и оно появилось, ты можешь его показать, презентовать, да, поделиться, то, конечно же, когда все наперебой учителя, например, говорят, ну, 11 класс нет. Понятно, что чем ребята старше, тем больше возможностей с ними сделать что-то по-настоящему интересное и стоящее. И, конечно, все говорят, например, 11 класс нет. Хотя вот сами ребята говорят совсем вот действительно то, что Саша говорит. если мне это будет интересно, то как бы я с родителями договорюсь и со своими репетиторами, кураторами договорюсь, и у меня есть на это отдельное время, но у меня есть мое время, и я распоряжаюсь им. То есть, на самом деле, к этому моменту у них уже все-таки есть понимание, потому что есть время, которым они распоряжаются сами, оно ни от кого не зависит, да, они сами перемещаются по городу и так далее, и в этом смысле они, на самом деле, выбирают. Они находятся в состоянии выбора, и как раз вопрос коммуникации у нас возник такой. То есть нам всем кажется, что вот у них довольно такая замкнутая история. Вот у них есть школа, которая фокусируется на ЕГЭ, да, и
у них есть родители, которые фокусируются на ЕГЭ.
Да, и вот это вот третье место, или третий вообще какой-то свободный воздух, куда бы они могли вообще со своими интересами прийти и вообще порефлексировать, да, остановиться. Вот эта территория какого-то осознанного выбора, она у них, по сути, практически отсутствует, но запрос на нее, мне кажется, есть, несмотря на ЕГЭ. То есть они воспринимают ЕГЭ как важный фактор, они понимают, зачем это им надо, что это надо, но при этом они уже, мне кажется,
неизбежность.
Неизбежность, но они довольно осознанно понимают, что им надо и другое тоже, что как бы ЕГЭ не является единственным таким лифтом, с которым они должны работать.
Угу. А на ваш взгляд, вот эта третья институция, назовем ее так, она должна существовать, ну, как бы в школе, в сотрудничестве со школой, в каких-то отношениях со школой, или это должно быть место, куда дети приходят отдельно в какое-то другое время? И как это в вашем проекте существует?
Ну, я, во-первых, мне хочется, наверное, сослаться на исследование Московского института социально-культурных проектов и программ. Было отдельное исследование, которое посвящено было подросткам, которое показало довольно много интересных выводов. Например, вывод о том, что более 40% ребят, они не вовлечены в культурную жизнь города в Москве. В таком городе, как Москва, они не вовлечены вообще в культурную жизнь, они не знают о предложениях, которые существуют. То есть, на самом деле, отсутствует вот этот вот круг коммуникации. Предложения вроде бы есть, и культурные институции есть, и Москва супер насыщена в этом смысле город, и совершенно нет вот этих путей соприкосновения с этой аудиторией. Второе, наверное, что хочется сказать, это то, что по исследованию, соответственно, они довольно мобильны, и они обладают кредитом свободного времени, и несмотря на то, что у нас есть вот эта вот гипотеза, потому что они суперзагружены, мы все, нам всем кажется, что они суперзагружены, у них все равно в сравнении с другими группами социальными довольно большое количество времени на мобильность, и от мотивации они довольно свободно используют свою мобильность. То есть если это какое-то интересное, значит, кино, куда им интересно пойти с ребят, потому что кино самое востребованное для них, форма досуга на самом деле. Но одна из самых таких культурных, я имею в виду, когда это не сбор где-то на районе.
Кино и музыка следом.
Да-да-да. И они готовы ехать на другой город, на другой конец города. И в этом смысле они вкладывают в это, соответственно, некоторый бюджет, то есть как категория свободных денег, она тоже у них присутствует. То есть есть еще такая вторая иллюзия, которую часто у культурных институтов бывает, что у подростков нет денег. Все-таки у них есть деньги, они голосуют, но они голосуют за кино, например, да. То есть это предложение, которое до них доходит, и другого предложения у них нет. В этом смысле это пространство, эта институция, это место, оно может быть в любой части города, по сути дела. То есть неважно, где ты находишься, и важно донести свое, собственно, предложение, важно донести ценность, которую ты можешь дать до этой аудитории. И это, видимо, самый такой проблематичный и сложный момент.
То есть у тебя, по сути, происходит конкуренция за язык, потому что язык — форма обращения, да, к подростку, и здесь очень важно как бы не разговаривать с подростком, как разговаривают в школе, или как разговаривают родители, или как будто тебе навязывают некое рекламное предложение, да, немножко стараться подумать о, собственно, желаниях подростка, чего он хочет, да, может быть, действительно, в какие-то моменты он хочет не того же, что хочет школа и родители, это нормально. Мы, например, выбирая кураторов, зачастую общались с совсем молодыми ребятами, понимая, что они могут быть гораздо ближе к подростку, чем важный, известный человек от современного искусства, да? Вот, и если, соответственно, вернуться к твоему вопросу, мне кажется, что вот это время, которое, в общем, подросток выбирает, да, куда его, как бы, как его потратить, Здесь действительно есть фактор того, что, например, зимой холодно, и они, ребята могут идти в торговый центр, смотреть кино, ехать на концерт, а музеи и другие культурные институции — это более закрытая такая история, тебе кажется, что тебя там не примут. То есть, ну, даже не важно, платный вход или нет, просто это какое-то место для взрослых, оно изначально не интересует тебя, там некий контент, который тебе не близок никаким образом. Соответственно, здесь единственная возможность как-то, ну, заинтересовать, это отталкиваться, собственно, от...
Вот, это самый интересный вопрос. А что-то... Так, дорогие друзья, нам нужно прерваться ненадолго на новости, мы продолжим наш разговор. Мы разговариваем о том, как вообще подросткам ворваться в искусство, как им обрести творческую профессию, и кто им может в этом помочь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Саша, до того, как мы ушли на новости, ты начала говорить о том, что нам нужно отталкиваться от интереса подростка. А что это за интерес? Вы наверняка разговаривали, проводили фокус-группы.
Да, мы действительно проводили фокус-группы, и действительно ощущение, что зачастую это может быть очень общий интерес. То есть ребенок может просто говорить о том, что мне нравится рэп, например.
Странно.
Да, неожиданно. Что же это такое? Вот, просто, например, когда подросток в школе, да, как-то формулирует свои желания сделать проект, который был бы связан с рэпом, зачастую, конечно, это вызывает, ну, не то чтобы неодобрение, но учитель просто не понимает, как бы, а что дальше. Да, а мы отталкивались с Лидой изначально от того, что возможность прийти и реализоваться именно с точки зрения того, что вот мне нравится рэп, и я готов что-то придумывать в эту сторону, а мы со своей стороны можем дать для этого некую инфраструктуру, по сути. То есть мы можем дать правильного куратора, студию для записи, каких-то opinion-лидеров, которые помогут сформулировать основное сообщение вообще, для чего ты это делаешь, как-то осмыслить рабочий процесс, да. В общем, это уже, ну, большая ценность, и в этом плане человек молодой, который уже для себя какое-то решение внутреннее принял, он это сможет оценить. Для него, естественно, могут показаться и наши какие-то форматы не совсем интересными. И мы, например, заранее понимаем, что что-то отпадет. Мы, может быть, думаем о том, что будут ребята, которые захотят делать там паблик-арт инсталляции, а вдруг нет. То есть сейчас уже мы находимся в стадии, когда мы только собираем ребят, да, и фокус-группы фокус-группами, но через там 3 недели у нас будет список ребят из 100 человек, может быть, 120. Вполне возможно, что мы элементарно столкнемся с тем, что мы не сможем их разделить на группы, потому что 40% из них выберут музыку как направление, а другие, не знаю, гейм-дизайн. И нам нужно будет придумывать формат финального продукта, выставки, фестиваля таким образом, чтобы все ребята смогли в нем поучаствовать, независимо от того, какое направление они выбрали. И если соотношение будет вот таким, и не будет ребят, которые хотят заниматься, не знаю, архитектурой, параллельно, не найдется кураторов среди выбранных ребят, да, то нам придется, по сути, делать такой, ну, не знаю, один большой перформанс с играми и с музыкой. И наверняка это будет очень здорово, но по факту это всегда вызов, да, ты никогда не знаешь просто, что ребят захотят. А если мы действительно говорим о том, что наша цель не назидательна, как бы что-то навязать, то у нас такой как бы процесс эксперимента на первом этапе, когда мы пытаемся разобраться, что в итоге вот тем людям, которые пришли, что им нужно, да, на что они готовы тратить свои силы, свое время, свой ресурс какой-то.
Но мне еще кажется, что мы, когда мы не то чтобы прям вот сразу пришли к этой идее, и мы, конечно, исследовали вообще, какой опыт есть, бывает и так далее, и выяснили, что Америка и Европа немножко раньше как бы озаботились вот этой проблемой того, что в культурные... То есть мы наложили, что мы сейчас сделали? Мы наложили две проблемы, да, в некотором смысле для российского контекста. Это проблема того, что культурные институции сталкиваются с неприходом к ним подростковой аудитории, и это понятный паттерн поведения. Вот они были малышами, их родители водили в школу. Потом их водят обычно в начальной и средней школе, тоже довольно активно водят в музей. Потом они дорастают до подросткового возраста, они перестают ходить в музеи. И взрослые, которые водили их до этого, тоже перестают. И музеи, культурные институции, они потеряют сразу две аудитории. И взрослую, и подростковую. И дальше этот паттерн повторяется. То есть они не ходят, потом у них появляются дети. Они начинают снова ходить, ходят с ними какой-то период, потом снова бросают ходить. И мы наложили вот эти две, как, мы наложили эти две проблемы, но мы исследовали их вглубь немножко по отдельности. И, конечно же, наткнулись не только на примеры европейских и... американских программ, отдельных музеев или межмузейные программы. Я бы назвала их программами по присвоению музея. Например, музей, Берлинский музей Altes Museum, он, собственно говоря, у них так и был, так и называлась программа «Мой музей». И эта программа, она была построена такими шагами, когда сначала тебя погружают в небольшие рабочие сессии, потом ты делаешь какой-то проект на основании контента музейного. Потом, то есть там были группы разные тоже, да, про литературу, там, про музыку. Они работали прямо в залах, работали с кураторами. Потом они делали большой-большой фестиваль в музее сами, на который они приглашали друзей и так далее. И от группы условно в 40 человек, их группа разрослась до 150. И она так и называлась, например, «Мой музей». И в Америке, например, несколько, 4 музея, они провели такой проект, такое исследование. Оно называется «Room to Rise». Оно вышло порядка полутора лет назад. И, собственно говоря, в таких проектах редко бывают лонгитюдные исследования. Это лонгитюдные исследования, да, когда ребята наблюдали 10 лет после прохождения программ. И оно как раз основной результат, который дало это исследование, оно про то, что с подростковой аудиторией работают только вот такие форматы deep engagement, то, что называется, глубокого вовлечения. То есть подростку нельзя прийти и рассказать или прийти просто показать кино, и с ним что-то произойдет. Чтобы что-то действительно произошло, и чтобы сформировалась вот эта глубокая связь там, с культурой, с институцией, с чем-то таким, ему необходимо погрузиться и поделать с этим что-то. И, собственно, именно это мы постарались заложить в проект, идти от интереса и давать возможность в этом интересе, но в определенной культурной рамке, да, и в определенной проектной рамке и среде создавать некоторый продукт самому.
Угу. И вот, наконец-то, мы уже перестанем говорить. Ходите вокруг да около, я спрошу вас прямо в лоб. Рассказывайте про ваш проект.
Начинай.
Так, ну, собственно, да, Лида сказала сейчас основное, да, от чего мы оттолкнулись, научную базу. Да, мы долго думали, собственно, как получится ли нам, в принципе, затащить подростка в музей и музею прийти к подростку, то есть это должна же быть такая обоюдная, да, история. И параллельно вот эта боль того, что в школе велась проектная деятельность, и она не совсем набирает обороты так, как хотелось бы, и вообще-то хочется немножко в этом плане выступить таким, ну, нельзя сказать помощником, потому что, на самом деле, я думаю, что все считают, что все происходит абсолютно нормально и по плану, но просто дать больше возможностей, да, то есть мы берем именно тему современное искусство, это довольно такая серьезная рамка, и мы понимаем, что те ребята, которые заинтересованы в культуре и в современном искусстве в том числе, они, конечно же, в школе не смогут раскрыться в этой теме по-настоящему, да, им будет сложно просто без каких-то дополнительной помощи. Вот, соответственно, мы в мае месяце внезапно подались на грант, совершенно не думали, что у нас получится его получить, и это была такая большая радость. Мы до сих пор, мне кажется, не до конца верим, что мы уже на стадии запуска проекта. До того, как податься на грант, мы, соответственно, перелопатили огромное количество исследований, смотрели, разговаривали, пытались понять, что, собственно, мы можем предложить. То есть, как сделать выгодную и приятную для всех историю школа, музейная институция, подросток, да? То есть, наша программа, она...
Несопоставима.
Несопоставима, да. фейл сразу. Вот, но показалось, что тем не менее мы можем попробовать. У нас большой довольно-таки музейный опыт. Мы работаем с абсолютно разными образовательными программами, и мы понимаем, что от личности харизматичной, да, куратора, художника будет очень много зависеть, поэтому мы изначально попробовали договориться с довольно большим количеством людей о том, чтобы они приняли участие в проекте, поняли, что есть интерес, они готовы передавать свои знания, но при этом у многих, например, может не быть, в принципе, педагогического опыта, и это нормально. Они, в общем-то, специалисты в своей области, они могут быть прекрасными художниками, прекрасными музыкантами, но действительно преподавать они не обязаны. Вот. Но раз у них есть такая потребность, мы подумали о том, что мы можем решить вот эту проблему тем, что мы также берем в команду тьюторов, уже профессионалов, да, которые работают с подростками абсолютно в разных там, институциях и, в общем-то, профессионалы, которые могут послужить такой серьезной помощью для того, для, собственно, куратора и художника. И таким образом у нас вырисовалась такая схема, что у нас есть группа подростков, у нас есть к ней куратор, есть к ней тьютор. И тьютор и куратор выбирают направление вместе с подростками и дальше работают по этому направлению в течение учебного года. Всего на программе будет 100 ребят. Будут они поделены на 10 групп по 10 человек. В общем, это такая оптимальная цифра, которая, с которой два взрослых могут справиться, модерировать ее, вести эту группу, быть в нее вовлеченными. Здесь, конечно, нам очень важна вот эта связь человеческая, потому что как раз-таки по фокус-группам стало ясно, что подростки, которые участвовали в разных программах, да, причем неважно, какого направления, они могли ходить на кружок по английскому языку, для них личность педагога, да, она очень важна, то есть человеческий фактор, фактор понимания какой-то, она по-прежнему, ну, на первом месте, ему хочется, чтобы скорее человек проявлял эмпатию, да, к нему и понимание. Вот, соответственно, группы небольшие, по 10 человек. Нам кажется, что это более чем рабочая схема. Они будут работать, в общем-то, получается, что у нас есть несколько этапов. Я, наверное, про них расскажу. У нас есть первый этап погружения, когда ребята, в принципе, ориентируются в проекте. Им рассказывается в целом, что такое современное искусство, из чего оно состоит, что, чем он сам может быть полезен современному искусству и чем современное искусство может полезно быть ему, какой, в принципе, проект он может сделать. Потому что, очевидно, уровень ребят у всех будет разный. Районная школа, частная школа, где-то учился вообще в другом месте, в принципе, был на домашнем обучении. Нам нужно немножко всех синхронизировать, чтобы они действительно почувствовали себя комфортно и уже осознанно смогли сказать о том, что да, я вообще-то хочу, не знаю, тексты писать про современное искусство, быть критиком, чтобы произошел вот этот вот, ну, какой-то выбор, да, осознанный. Даже если он еще на зачаточном уровне, это уже как бы будет здорово, и мы уже с этим сможем как-то работать. И, собственно, после этого выбора мы распределяем ребят по группам, группы по направлениям. Ребята будут... Мы будем стараться смодерировать это таким образом, чтобы в группе оказались ребята с одной точкой интереса, чтобы они были, ну, чтобы им было комфортнее работать, скажем так. Вот, соответственно, выбирается куратор для этой группы, и они приступают к практической работе. Ты можешь, наверное, рассказать
подробнее про... Да, что это будет, как это будет выглядеть?
Как это будет выглядеть? Ну, собственно говоря, вот блок, мы погрузили их в тему. Это, конечно, больше лекции, такие паблик-токи. Дальше ребята поделились на группы, и они начинают со своим тьютором и куратором проходить все этапы проектной деятельности. Сначала они погружаются в некоторое такое исследование, проблематизацию, кристаллизуют вопрос, на котором они хотят в проекте работать. У нас, конечно, есть отдельная история того, чтобы это все потом было связано более-менее одной и той же рамкой. После исследования, понятно, появляется какое-то количество проблематизирующих таких подтем для проектов, исследований, обсуждений, да. Дальше довольно мы вводим такой интенсив именно уже такой на выработку проекта, на выработку того, в какой форме это будет реализовано, да, то есть какое будет основное сообщение, какая аудитория, и до конца доработки основной такой модели этого проекта. И на самом деле в конце, и дальше уже такая доработка, продакшн и запуск, и, наверное, важно здесь сказать, что для нас было важно, чтобы это действительно была некоторая такая реальная вещь, поэтому у нас для первого года выбрана базовая площадкой галереи современного искусства «Триумф», в которой ребята должны все свои проекты вместе под руководством кураторов и тьюторов, понятное дело, объединить в большую, мы это называем сейчас выставка-фестиваль, потому что это такой гибридный формат, который позволит объединить и тех, кто захочет сделать свой арт-объект, и тех, кто захочет сделать медиа про проект, и тех, кто захочет сделать свою мини-конференцию, там, ридинг-группу, еще что-то, да, и, в общем-то, в конце учебного года они запускают такой реальный, реальное большое событие, длиной примерно в 10 дней, выставочное и с разными публичными форматами, на которые могут пригласить своих друзей, учителей, родителей, всех на свете. И это такое основное будет для нас, ну, такое публичное, это такая основная вишенка на торте, которую ребята смогут презентовать. Вот мы действительно сделали проект.
И по факту это история для их портфолио. То есть она моментально может стать важной для их поступлений в ВУЗ, да, они смогут использовать материалы. У нас также будет разработана методология. Единственное, она будет разработана уже после того, как проект пройдет, да, потому что по факту основной опыт мы получим в процессе, и нам будет важно его описать и зафиксировать. У нас будут точки, когда мы сверяемся вообще, получается ли у нас вообще приходить к какому-то результату, да, то есть очевидно, что мы не можем говорить, что у нас много рисков, ну, то есть это нормально, что у нас есть много рисков.
Это эксперимент,
да.
Хочется сказать, да, во многом это эксперимент для такой современной действительности и в таком масштабе с точки зрения количества людей, и в том, что это не спецпроект, да, когда вот есть небольшая молодежная команда, и вот они сделали в рамках чего-то большого что-то свое маленькое, да, а это целиком под ключ должно быть сделано такой вот как раз молодежной командой. И это, конечно, вызов, и он, в нем, конечно, много рисков, но это и основная задача, да, это основная задача и дать такой
интерес.
Опыт и основной интерес наш.
Ну, мы, например, сталкивались с таким вопросом изначально от галереи, собственно, «Триумф», которая так нежно нас приютила и готова была нам помогать на первых этапах. А что, собственно, будет? Что получится? Да, то есть это сразу ставит нас в тупик и ставило, потому что мы не знаем, что получится, да, проекты могут быть абсолютно разные, и, как мы, собственно, говорили в начале, мы не хотим прогнозировать что-то, потому что мы хотим дать свободу, да, самовыражение, вот, и, ну, площадка, ну, собственно, Дмитрий Ханкин, который директор галереи, мне кажется, в итоге нам поверил, да, то есть он посмотрел на количество инстаграмов, Инстаграм-канал детей, вот, какие-то иностранные референсы, и понял, что, ну, вообще-то может выглядеть все неплохо. Ну, в крайнем случае мы никому про это не расскажем. Вот, ну, на самом деле, конечно, мы об этом и расскажем, и всех позовем, и надеемся, что это будет фестиваль, от которого все, в общем, получат удовольствие, потому что очень хочется, чтобы в процессе было интересно и кураторам, и ребятам, и, в общем-то, даже директорам галерей. Вот, потому что ребята после этого, в общем-то, если, например, им этот опыт запомнится и окажется полезным, они могут, не знаю, приходить волонтерами, работать в музейной институции, это может быть их первым местом работы, они могут сдружиться с художниками, кураторами в будущем, какие-то советы от них получать. Ну, в общем,
они могут наконец подумать, что ага, искусство изнутри выглядит так. Нет, я буду экономистом.
Именно.
Да. Вот теперь все родители захотят отвезти к вам своих детей. Много сразу таких бытовых вопросов. Почему старшеклассники? Как эти дети, отобраны они уже или нет, или идет отбор прямо сейчас, и если да, то как туда попасть? И является ли программа для детей бесплатной?
Начну с последнего вопроса, он короткий. Да, программа открытая, бесплатная. В нее можно попасть, зайдя на наш сайт и заполнив, в общем-то, заявку и написав небольшое мотивационное письмо, письмо.
Давайте как-то озвучим это сейчас, чтобы они знали, куда идти.
Да, сайт звучит как cascadproject.com.
Ага. Вот. Google вам в помощь.
Google вам в помощь, да. Он только запустился. При этом у нас уже провелась работа со школами, поэтому мы высылали форму заполнения заявки заранее тем школам, с которыми мы запартнерились, и действительно энное количество детей уже по умолчанию в программе есть, они уже написали свои письма, вот, но у нас с сегодняшнего дня начинается открытое анонсирование и open call. Что значит open call? Это значит, что, в принципе, любой желающий может подать свою заявку, и мы ее рассмотрим.
Что будет критерием отбора?
На самом деле, мы подумали изначально о том, что мы не хотим делать каких-то жестких критериев, мы хотим посмотреть просто на уровень мотивации, и программа, поскольку находится на, ну, в моменте запуска, у нас есть возможность еще познакомиться с каждым человеком лично, да, и послушать, что ему ближе, что ему хочется. Это действительно такой довольно трудоемкий для нас будет этап, но нам показалось это важно. Мы хотим заключить с ребятами договор, да, это такое согласие, по сути, о том, что он готов принять участие в этой программе, что он понимает, что это займет его время, он обязуется ходить на нее, да, что мы не можем позволить себе делать бесплатную программу абсолютно нефиксированный, да, по времени, когда в нее человек ходит, не ходит, да, ну, пропуски, они будут, конечно же, ограничивать твою возможность дойти до финала. Но, по сути, мы понимаем, что open call в интернете, он на самом деле абсолютно, конечно, никого нам не приведет. То есть это обычно происходит, ну, все, что касается там коммуникации, пиара музейного, который был нам до этого знаком, это не очень большое количество заявок. Да, действительно, медиа многие читают и смотрят, но в основном работает сарафанное радио, и здесь мы основной упор в коммуникации для нас это, в общем, прийти в школу, рассказать про проект, показать слайды, рассказать про кураторов и вовлечь на месте. Вот, но нам, конечно, у нас есть надежда, что после нашего радиоэфира не нам упадут сотни заявок. Вот, основной критерий, мы смотрим мотивационное письмо, мы смотрим, на что ребенок...
Что им движет.
Что им движет, да.
А что для вас хорошая мотивация? Мы просто хотим дать какие-то советы нашим радиослушателям, которые хотят попасть.
Честное письмо какое-то, на самом деле, это всегда хорошая мотивация. То есть мы пишем, например, что у нас нет какого-то определенного формата. Ты можешь прислать видеообращение, ты можешь прислать GIF, который ты сделал, ты можешь прислать свою фотографию. На самом деле школа нам дали такой совет, да, у нас изначально было
письмо.
Мотивационное письмо.
Проектные мечты.
Да, не менее стольких-то, значит, символов.
С красной строки.
С красной строки, да. И вот школы нам очень быстро опустили нас с небес на землю, сказали: так, ребята, давайте без этого. У вас проект про свободу, давайте и здесь свободу, потому что многих поставит именно такая обстановка задач в тупик, поэтому дайте возможность молодому человеку самому определиться, что он, что он отправит, да, и мы просто пишем через слэш на сайте энное количество форматов, вот опять же. Если это письмо просто про выставку, которую он посмотрел недавно, и она ему запомнилась, значит, это человек, который говорит с нами приблизительно на одном языке.
А как вы думаете вообще, какой, ну, хотя бы приблизительно процент детей и старшеклассников реально думает о вот карьере в музее, в искусстве? То есть я понимаю про музыку, я понимаю, там, я не знаю, про кино. Это какие-то очевидные вещи, да, потому что там есть очень понятные, как сейчас говорят, ништяки. Можно стать актрисой, можно стать режиссером, можно стать музыкантом, тебя будут все любить, обожать. Или ты можешь стать юристом, экономистом, у тебя будет много денег. Как бы при всей любви к музею и современному искусству, зачем мне быть куратором, это прям вопрос в России. Я понимаю, быть куратором в Лондоне, где ты там куратор Тейта или Виктория Альберта, это прям классный чувак. Это, простите, дорогие радиослушатели, я пытаюсь говорить на языке ваших детей. Вот, но...
И мы тоже.
Да, но в России-то что? Как бы, какое будущее у меня, если я пойду в куратора?
У нас довольно широкая рамка, на самом деле. То есть как раз-таки, я думаю, первый этап нашей программы будет посвящен тому, что современное искусство и есть цивилизация, как говорит Дмитрий Ханкин. Вот. Но если серьезно, то действительно мы понимаем, что да, многим будет интересно поделать видеоарт. И у нас есть куратор, который готов будет посвятить этому свое время. У нас будет куратор, который готов про игры делать проекты.
Да, это все.
То есть понятно, что мы стараемся смотреть как можно шире. У нас будут кооперации с музыкантами, с Powerhouse Moscow, которые тоже, надеюсь, нам помогут реализовать какие-то музыкальные, да, амбиции ребят. Что касается музеев и галерей. Ну, на самом деле, история про то, что есть ребята, которые по-прежнему как бы хотят стать художниками, это вообще-то нормально, да. Может быть, действительно есть миф о том, что художник – это, ну, та профессия, которая не принесет тебе какой-то денежной большой составляющей. Я думаю, что как раз кураторы из галереи будут делиться своим опытом на эту тему с ребятами, потому что они стараются сделать искусство коммерчески успешным, если можно так сказать. Mm-hmm. То есть всем нужно иметь какую-то возможность зарабатывать, да, и про это тоже будем рассказывать на программе. То есть если ты сомневаешься и думаешь о том, что твои творческие увлечения, они останутся хобби, а ты на самом деле параллельно будешь работать юристом, ну, хорошо, так тоже возможно, но мы также сможем рассказать о том, как монетизировать, да, творческую какую-то профессию, да, как в ней зарабатывать.
Да. Лида.
Ну, мне, наверное, еще хочется добавить...
Позитивную мотивацию нам под конец. У нас осталось ровно одна минута.
Мне кажется, на самом деле, что мы не стараемся и не хотим сделать сугубо из ребят кураторов или художников здесь. Но абсолютно точно мы понимаем, что те принципы, которые лежат в основе работы куратора, они во многом очень сильно помогают и помогут ребятам жить в этом информационном обществе. Потому что сейчас, собственно говоря, принцип кураторства – это принцип работы с информацией. И это основной навык, который у них возникнет по результату, и он пригодится вне зависимости от того, какую профессию потом они выберут.
Спасибо огромное, Саша, Лида, это была Радиошкола, увидимся с вами, вернее, услышимся с вами через неделю.